Александр Кабаков. Письмо от писателя. Как почти всякий сочинитель, я высосал свое прошлое, перегнал его в тексты. Так самогонщик перегоняет в отраву все, что растет в его саду. Мое послевоенное детство осталось в моих романах, главным образом в «Последнем герое». Там даже почти точно описаны обстоятельства моего зачатия. И во «Все поправимо». Да, еще были воспоминания об отце, но не о себе. Это не значит, что мои романы автобиографические. Характеры героев совсем не мои, да и события многие я придумал, но немало позаимствовал из собственной судьбы. Однако строго документального описания моей детской жизни нет, и не было бы, если б не эта затея собрать такие свидетельства разных уже очень пожилых людей. Спешить надо, все мы на выходе. Я родился осенью 43-го года, на переломе войны, за 10 лет до смерти Сталина. Появление мое было следствием отпуска отца с фронта. Он войну с первого дня до Кёнигсберга, а потом и до победы над Японией, прошел, будучи инженером-путейцем в железнодорожных войсках. Однажды, во время налета немецких бомбардировщиков на строящуюся его роты Ракаду, он спрыгнул в окоп, а пленные немцы, которые были приданы роте как рабочая сила, начали заваливать этот окоп шпалами, хоронить заживо вражеского офицера. Старшина роты положил их из автомата, а отец отделался контузией, получил отпуск для лечения и потом попал на формирование новой части. В госпиталь к нему добралась из эвакуации моя мать, и я возник в результате контузии, что, боюсь, сказывается до сих пор. После рождения младенцем я жил в Новосибирске, куда из разных мест, из Отрожки под Воронежем, где отец работал до войны помощником начальника железнодорожной станции, из Москвы, где обитали мои тетки и дядьки, была эвакуирована вся моя родня по матери. Там мы просуществовали в бревенчатом бараке до конца войны. Никаких воспоминаний об этом действительно великом событии не осталось, ведь в мае 45-го мне не было 2 лет. Хотя кое-что из времени даже более раннего помню. Например, у меня была кофточка с медными пуговицами, а на пуговицах — якоря. Я ее очень любил и называл «испосылка», то есть, видимо, она была из американских посылок, которыми простые американцы помогали простым русским в борьбе против общего врага. Это шло помимо ленд-лиза, кроме Виллисов, Студебекеров, тушенки и прочей военной помощи на государственном уровне. Отец закончил войну старшим лейтенантом с 2 орденами Красной Звезды и без единой царапины, если не считать сломанной ключицы и сотрясение мозга от шпал. Повезло невероятно. Провоевал от звонка до звонка в действующей армии и остался в живых. Повезло тогда, как потом везло не один раз и мне. Отец вернулся. Большинство-то пацанов моего и предыдущего поколения остались без отцовщины. И так шла массовая демобилизация. Отца уже ждали друзья по институту инженеров транспорта, приготовили ему место в наркомате путей сообщения. Но тут СССР начал на основе трофейных ракет Фау-2 создавать свои баллистические ракеты и строить первый советский ракетный полигон. Туда, в совершенно мирное и глухое приволжское село Капустин-Яр, собирались служить офицеров с хорошим техническим образованием. И в демобилизации отцу отказали. Партия и командование выбрали для него другую жизнь. Переподготовка в Москве, Артиллерийская академия в огромном здании Екатерининского сиротского дома и на полигон. А мы, мать, ее мать и я, следом за ним поехали в Капустин Яр. Военные его называли кратко Капьяр. Ехали едва ли не месяц в теплушке, выделенной на две офицерские семьи. Печку железную топили, варили суп, стирали белье. В Капьяре, в быстро выстроенном военном городке, отделенном от села колючей проволокой и строгими проходными, мы прожили ни много ни мало 13 лет. Там я окончил школу, там в 6 классе отчаянно влюбился в свою будущую первую жену. Оттуда послал в журнал «Юность» первое свое сочинение и получил первый отказ. 2 года, пока строились двухэтажные поселкового стиля 8- и 12-квартирные дома для офицеров, мы снимали сначала подвал под деревенским домом, где до нас держали зимой овец, а потом половину хаты, почти все место, в которой занимала русская печь. В подвале, стаскивая вечером в субботу через голову гимнастерку, всю неделю офицеры проводили на пусковой площадке, там и ночевали в вагончиках, там было много работы и спирта. Усталый и не вполне трезвый отец стукался руками о глиняный потолок. Я спал с бабушкой на одной кровати. Укрывались мы с головами, потому что с потолка падали мокрицы величиной с майского жука. Еда была странная, вроде как у таможенника Верещагина из «Белого солнца пустыни». Помидоры, арбузы, дыни, пахучая баранина, огромные ахтубинские самы. И браконьерская, кажется, понятия браконьерства еще не было, черная икра. За литровую банку мужики просили денег на бутылку. Тогда 21,70 за дорогую водку, так называемую «белую головку». Горлышко было запечатано белым сургучом. А хлеба не было. Вернее, его привозили автофургоном раз в неделю. За ним выстраивались очереди во всю главную пыльную улицу, вперемешку местные бабы в выцветших ситцах и жены офицеров в крепдышине. Впрочем, и продуктовая привилегия у офицерских семей была раз в месяц паёк. В нем давали конфеты «Мишка в лесу», коробку шоколадного ассорти с оленем на крышке, печенье «Октябрьское», консервы «Печень трески» в масле и, главное, 2 килограмма муки. Но хлеба хотелось ужасно. Однако это был голодный 47-й. И нам могла завидовать едва ли не вся страна. Вплоть до отмены карточек, когда, как спустя почти полвека после гайдаровского освобождения цен, в крупных городах появилось сразу все. Вечерами ходили в деревенский клуб, помещавшийся в бывшем сельском храме, огромном обезглавленном строении. Полусгнивший остов купола валялся в высокой траве позади него. В клубе бесконечно показывали трофейные фильмы «Индийскую гробницу», «Багдадского вора», «Девушку моей мечты». По малолетству я оставался к ним совершенно равнодушным, а серенаду «Солнечной долины», перевернувшую вместе с джазовыми передачами «Голос Америки», который лет в 12 стал ловить приемником «Урал. Мою жизнь», я посмотрел много позже. В школу я пошел, когда мы уже переселились в военный городок. Это было... О, Боже, было ли все это? 50-й год. Вскоре мне теперь кажется, что сразу же случилось вот что. Наша соседка, Тамара Петровна, подошла к отцу на лестничной площадке, когда он чистил утром сапоги. Я всегда любил смотреть на это. Ну что ж... — Твои же дочки, Абрам, народ травят, — просила она, — и Горького отравили, гады. Отец молча взял в одну руку сапоги, в другую — щетку и ваксу в плоской коробке, и пошел в квартиру. Я едва успел проскочить, он ногой пнул дверь так, что от удара посыпалась труха из-за притолки. Но я ничего тогда не понял. 5 марта 1953 года наша семья, точнее бабушка и мама, потому что отец был в части, на пусковой площадке рыдали по дорогому покойнику. Сквозь рыдания доносились слова, которые повторяла в это время вся страна. Что же теперь будет? Основания задавать сквозь слезы этот вопрос имелись вполне резонные. Всегда после большой государственной смерти наступали серьезные последствия для всех. Взять хотя бы убийство Кирова, тогда вон что началось. А ведь тут умер бессмертный Сталин. Воспользовавшись общим невниманием, я тихонько натянул резиновые сапоги, грязь в весеннюю пору была несусветная, и отправился из городка в деревню. Ведь уже не маленький был остолоп, но решил, что в деревне будут какие-то особые события в связи с такой смертью, поскольку на 7 ноября и 1 мая там бывали демонстрации даже с духовым оркестром из 3 человек, а у нас в городке только торжественные построения офицеров перед штабом и потом их прохождение строевым шагом, но без музыки. Посреди пустыря, отделявшего жизнь за колючей проволокой от просто жизни, я полностью и непоправимо застрял в грязи. Вытащил меня за шиворот отцов-сослуживец, проезжавший мимо на газике. Он и привез меня в одних носках, сапоги бесследно утонули домой. Там уж собирались хранить не Сталина, а меня. Спустя несколько дней пришла соседка Тамара Петровна. Принесла самодельный торт, прошла на кухню, где отец ужинал. — Извини, Абрам, — сказала она, — кто же знал? — Извини. Отец молча взял торт, открыл форточку и выкинул его. Тамара Петровна ушла. Мать долго пилила отца. Не надо было так. Ты же не мальчишка. Я и тогда ничего не понял. А летом того же года мы всей семьей отдыхали в Сочи. Сначала как-то добрались до Сталинграда, а оттуда самолетом Ли-2 до Адлера. С посадкой уж не помню где. Мать лететь боялась. Но на вокзалах творился ужас. Ехали освобожденные по амнистии тысячи уголовников. И отец выбрал из двух страхов меньший. В Сочи его принял военный санаторий с колоннами, а мы с матерью сняли у сестры-хозяйки комнату в дощатом сарае. Отец приходил после обеда, они с матерью ложились отдохнуть, а меня посылали гулять. Однажды, вернувшись с прогулки, как и было велено, через час, время узнавал у прохожих, часы были далеко не у всех, хотя рядом с военным стоял еще более богатый шахтерский санаторий, я застал родителей еще в постели. Мать тихо плакала, закрываясь голыми руками и повторяя: «Теперь все опять начнется». Отец лежал в майке, укрытый до пояса простыней, курил, жевал мундштук Казбека и потом сказал твердо: «Теперь все кончится». Черная тарелка радиоточки в углу под потолком торжественно продолжала: «Агент английской разведки, мусаватист Берия». В одном классе с нами прилично, однако совсем небогато одетыми и сытыми офицерскими детьми учились деревенские, как мы по-свински презрительно называли их между собой. Одеты они были ужасно, с заплатками, на переменах жевали пустой хлеб. Именно среди них сформировалась группа переростков, второгодников, шпаны. Меня они, как ни странно, уважали за то, что я учился музыке у частной учительницы Нонны Калиниковны, а я их за хулиганство и взрослые манеры. Когда, не слишком часто, они заходили ко мне за книжками, который велено было прочитать по литературе или просто, чтобы позвать на прогулку, курить за котельной, мать и бабушка их подолгу кормили. Под баян одного из них, Володьки Юртайкина, которого я консультировал по части тональности, высшины, как он говорил, мы пели, сбежав с уроков, в дальнем углу школьного двора по тундре, по железной дороге, и я помню тот Ванинский порт. Как к нам такие песни просачивались, не представляю. Но даже бессмысленно повторяя эти слова, я не понимал ничего. Так, общее настроение. Кое-что я вдруг понял, когда окружающая жизнь оцарапала меня самого. В пятом классе, когда появились вместо одной учительницы преподаватели по предметам. И вдруг историчка Нина Михайловна влепила мне, ленивому отличнику, трояк. Хотя я все ответил правильно, у меня память на тексты и до недавнего времени была фотографическая. Вписывая отметку в журнал и дневник, она твердо и с непонятной тогда мне злостью сказала: «Слишком умный ты, Кабаков, выделиться хочешь, встать над коллективом, но мы этого тебе не позволим». Много позже я сообразил, что тогда и начались мои расхождения с советской властью. Они усилились, когда летом 56-го я подслушал, как мои дядька с теткой, у которых в подмосковной электростали я проводил каникулы, обсуждали закрытое письмо ЦК о культе. Подслушанные разоблачения упали на благодатную почву. Я понял главное. Нельзя быть слишком умным и вообще выделяться. Иначе тебе влепят трояк ни за что или ни за что посадят в тюрьму. Как-то все связалось в моих тогдашних мыслях, я это точно помню. Что посадить могут и не слишком умного, я еще не понимал. А потом в выпускной характеристике мне медалисту написали: «Махровый индивидуалист». Как меня такого приняли в университет, загадка. Говорю же, мне вообще часто везло. Странное дело, в большой моей семье и с отцовской, и с материнской стороны все было благополучно даже в сталинские времена. Никто не погиб на войне, хотя все мужчины воевали. Никто не был репрессирован, хотя это была интеллигентная еврейская семья. А я советскую власть не взлюбил с 13, по крайней мере, лет. И на мехмат университета меня приняли, и на работу в ракетное конструкторское бюро с 5-м пунктом поступил. И потом, когда я понял, что инженер из меня никакой, меня взяли в штат газеты беспартийного, а я все больше ненавидел ту власть. Первый мой роман не хотели публиковать, так неужели в этом причина? Не знаю. Может, потому что душноватым было мое детство за колючей проволокой. Не языка, конечно, но и невольный. Может, потому что рядом жили голодные, деревенские. Может, без всяких причин. Просто мы были несовместимы, советская власть и я. Поэтому мне и теперь любая власть кажется лучше той, хотя любви не вызывает никакая. А на месте Копьяры давно уже город Знаменск, вылизанный до блеска, как хорошая казарма. Центр гигантского и старейшего ракетного полигона. В степи, там, откуда запустили первую советскую баллистическую ракету FG-34, она же немецкая, Фау-2, стоит ее макет в натуральную величину. И на постаменте среди пары десятков других фамилий, таких как, например, Великий Королев, есть фамилия моего отца, участника первого запуска. Все это давно рассекретили. И только один секрет остается нераскрытым. И я все думаю и думаю о нем. Куда все делось? Куда делись все? И главное, куда делся тот мальчишка, нерадиво учившийся музыке и куривший за котельной, уже начинавший чувствовать себя чужим всему вокруг, уже сочинявший, уже влюбчивый? Неужто вот он, этот старик, сидит и думает, куда все делось? Невозможно поверить, но и другого ответа нет.